Музыка – это послание. И не все в ней доступно непосвященным.
Пройди сквозь лабиринты.
Лабиринты – тайная история музыки с Ириной Кленской и Евгением Жариновым в эфире «Радио Орфей».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
После Лейнгрина у меня раскалывалась голова, и всю ночь снилась гусятина. Так Мили Балакирев воспринял, Евгений Викторович, оперу «Лейнгрин». А вам снилась гусятина?
Да нет, ничего такого мне не снилось. Вы же должны помнить, что один художник другого художника всегда или почти всегда будет воспринимать через призму своего собственного творчества. И всегда это будет субъективное восприятие. Известно, что, например, Толстой терпеть не мог Шекспира. Понятно, почему. Он мыслил совершенно справедливо себя равноположенным Шекспиром. И он считал, что он имеет абсолютное право корректировать Шекспира, учить Шекспира, как писать, ненавидеть его и так далее. Так и Балакирев. Балакирев – это сам по себе, Вагнер сам по себе. Правда, если взять, например, статью в известной энциклопедии Баракгауза и Эфрона, автор ее некто Николай Соловьев, где он пишет о том, что к музыке Вагнера относились все по-разному. И были люди, которые сразу принимали ее, и были люди, которые к ней относились критически, потому что, конечно же, совсем необычно.
Ну, Евгеньевич, Лейнгрин и Парсифаль, ранняя опера и последняя опера. Очень важная ниточка между началом, молодостью, энергией, желанием жить, творить, открывать
удивить мир.
И Парсифаль, последняя опера, он последний раз дирижирует этой оперой вообще и через некоторое время умирает. Как сложно, тонко и странно соединяются судьбы и творения.
Посмотрите, Лейнгрин – сын Парсифаля, да? Вот даже вот это, как лейтмотив, любимый прием музыкальный Вагнера, лейтмотив, да, он и здесь дает знать о себе. Получается, что перед нами типичное циклическое, мифологическое образование. Это не первая опера, но одна из первых, да, но заканчивается Парсифалем, и вот эта вот циклическая фигура как бы завершена.
Сын Парсифаль.
Я думаю, что когда он писал Лейнгрин, он не предполагал, что он напишет Парсифаля. Но вся логика его творчества вела к тому, что будет Парсифаль.
Но он думал об этом, ведь «Тристан и Изольда», там есть эпизод, когда Парсифаль появляется, и мысль об этой идее, она его не покидала, Вагнера. Ну, давайте подробно, потому что и та, и другая опера, и Лейнгрин, и Парсифаль, они говорят, в общем, о том, как человеку выйти за пределы своего «я», как человеку найти тот путь, как найти священный Грааль. Лейнгрин – это вполне мифический персонаж, это посланник, который должен приплыть на лебеде и освободить тех, кто нуждается в его помощи. И в данном случае мы все помним сюжет.
Но не спрашивай меня о моем имени. Все вот эти вот темы мифологические – имя, табу на имя, имя как суть. Я все к тому, что, конечно же, в любом проявлении вагнеровской оперы мы видим, какой он глубокий был мифолог, как он понимает все эти тонкости, мелочи, как он прекрасно в них ориентируется.
И как ему это важно, потому что идея «не спрашивай имени, не любопытствуй, не пытайся открыть тайну там, где не нужно тебе ее открывать». Есть вещи, которые знать простым смертным не нужно.
Сакральность.
Аленький цветочек, амур. Да. психея – это тоже вариант того, не спрашивай, не узнавай, знать не нужно, потому что знать – это страшно.
Ну, философия имени – это вообще очень важный момент в мировой истории философии. Об этом писал отец Павел Флоренский, об именах, да? Об этом писал тот же Алексей Федорович Лосев и многие другие. Но мы живем сейчас в эпоху номенов, в эпоху имен. Мы живем сейчас в эпоху брендов. Потому что вот я хочу отвлечься, но известная вещь, что сам бренд Coca-Cola стоит таких денег, а это всего лишь бренд, не более того. Это опять-таки говорит о магии имени. И Лосев в своей диалектике мифа пишет, что имя – это миф, а миф – это имя.
Да, поэтому Лоенгрин, так же как и Парсифаль, это два важных имени, два важных символа, прежде всего.
Так же как Грааль.
Так же, как Грааль.
Это все имена.
Ну, что такое Грааль? Философы спорят, герои ищут, никто не находит. Кто-то говорил о том, что его, может быть, вообще не существует, Грааля. Но это путь человека к самому себе и к каким-то высшим тайнам, путь, который надо пройти, но не все могут. Ну, что такое Грааль? Это чаша, из которой пил Христос
это один из вариантов.
На Тайной Вечере.
Это один из вариантов, потому что у Грааля, если посмотреть, в любом мифологическом словаре существует очень много материальных воплощений. Ну вот я сейчас зачитаю один отрывок из известной энциклопедии, посвященной королю Артуру и мифам о круглом столе, о короле Артуре. Вот тут мы читаем. У проблемы Грааля может быть три не обязательно взаимоисключающие решения. Грааль как кельтский талисман – это некая чаша плодородия, и об этом говорят древние кельтские мифы. Грааль как котел. Грааль как символ плодородия и Грааль как христианской реликвии. То есть вот эта вот знаменитая чаша Иосифа Аримафейского, которую он взял после Тайного Вечера и куда потом собрал кровь Христа после распятия и смерти. И дальше, смотрите, в разные исторические периоды Грааль означал самые различные понятия. Споры по поводу Грааля не утихают и по сей день. Что означал этот сосуд сам по себе? Почему и зачем его необходимо отыскать? Чем вызваны столь странные последствия простого, на первый взгляд, незаданного вопроса? Вот вопрос надо задавать, кому служит этот Грааль. Попытка ответить на эти вопросы занимали сотни страниц статей и монографий. В настоящей статье, пишет автор, изложена общая канва легенды. То есть мы можем говорить только об общей канве, потому что Грааль, на самом деле, если подводить итог, он есть и его нет. Но это имя, а имя – это миф. Поэтому,
Это все-таки символ великих знаний, великих таинственных знаний. Поэтому Грааль так важен была идея Грааля не только в конце XIX века, не только в начале XIII века, не только в начале XII века, но и в XX веке. Это путь. Но ведь еще интереснее вещь. Вы не обращали внимания на то, что когда архангел Михаил сражался с Люцифером, который восстал и возомнил себя силой великой, то он выбил из короны Люцифера изумруд. И потом этот изумруд был переплавлен
в чашу.
А потом Христос позвал Иосифа Аримафейского. Интересно, что Иосиф Аримафейский не был даже учеником Христа и отдал ему эту чашу. И когда Христа распяли, Иосиф наполнил чашу кровью. И потом он исчез из Палестины, стал путешествовать по миру. И чаша оказалась, по одним сведениям, в Испании, на огромной горе, где был воздвигнут
замок. В Валенсии сейчас еще находится реликвия чаши Святого Грааля в Кафедральном соборе. Я туда чуть не попал. Там действительно реально написано «Чаша Святого Грааля». То есть это такая реликвия, которая имеет реальный материальный след. А вы знаете, что Граалем могла быть книга? И что этот вариант описан в романе «Кретина де Труа», как раз «Парсифаль» или «Чаша Святого Грааля», у нее там как раз есть вариант, что Грааль может быть книгой. Ну, давайте вот сложим некоторые вещи.
И он может быть камнем даже.
Камень,
более того.
И изумруд, совершенно верно.
Смотрите, ведь камень,
чаша,
Евгений,
и книга.
Особенно у кельтов, это камень вообще удивительный знак. Камень необработанный ставился, и ему поклонялись. Осколки этого камня потом превращались в пирамиды, в гробницы, в какие-то таинственные здания величественные. Еще, например, теософы считают, что, ну, не только теософы, например, и святой Августин говорил об этом, о том, что когда на Голгофе из ран Спасителя текла кровь, то она мистическим и странным образом соединилась с землей. И таким образом в духовном мире все это существует. Существует и тело Христово, и кровь его, и его я, его икона, как говорят философы. Это тоже удивительная вещь. И, собственно, Лоенгрин и потом Парсифаль хранят эту тайну. Какой смысл?
Почему?
В чем причина?
Ответы на эти и другие вопросы в программе «Лабиринты. Тайная история музыки» на радио «Орфей».
Помните, опера «Парсифаль», первая картина, начинается как раз с того, что рыцарь и его сенешали, его оруженосцы, оказываются как раз спящими под деревом перед тем знаменитым мифическим замком, где хранится чаша Святого Грааля. И опять обращусь к стилистике Вагнера. Он точно и ясно, как картину, помните, мы говорили все время, что он был художником, как картина воссоздает, что происходит в это время на сцене, что видно с левой стороны, что видно с правой стороны. И знаете, какая интересная деталь в описании этой картины? В одном месте дорога уходит вверх, гору справа, слева, кажется, а слева дорога спускается вниз на озеро, которое зрителю не видно, но которое там предполагается, да? То есть это, по сути дела, тоже как в новой драме Ибсена. Это не совсем уже драматическое действие. Это какое-то эпическое, романное дыхание на сцене. Мы в прошлый раз говорили о том, что Вагнер создает свои творения на уровне фильма до фильма. Это уже какой-то неснятый фильм, где действительно Вагнер предполагал, как будет расположен оркестр, где и как будет сидеть какой музыкант. Он предполагал, как учитывать все пространство театра. Он предполагал, что будет на сцене, куда дорога уходит вверх, куда дорога уходит вниз, видно озеро или нет, где находится дерево. Представляете, какое громоздкое оформление этой сцены, как все рассчитано, как на полотнах великих мастеров, и как в этой ожившей картине должны совершаться какие-то драматические действия на беспрерывную, почти шаманического свойства музыку, которая будет вводить вас в транс. А речь идет о Граале, а как же еще? К вопросу о том, что вы сказали, Грааль – это некий символ знаний или чего? Мне кажется, что это реликвия реликвий. Она вбирает в себя и языческие знания, и христианские знания. Она как бы соединяет между собой мир христианский и мир языческий. И таким образом превращается это в могучую, в потрясающую даже не столько символ, сколько реликвию, которая на самом деле позволяет совершить этот переход из мира видимого в мир невидимый. Это действительно символ, но только ли знаний? Это чего-то большее, чем просто знание. Мы в Библии читаем, вернее, настает время, когда знания упразднятся. Здесь что-то связанное не столько с логическим знанием, не столько с логосом, сколько с интуицией, с божественным откровением, с открытием истин, которые не познать человеку. Это, если хотите, нечто, что связывает его с божеством, а божество вне человеческой логики, потому что божество, как пишет Фома Аквинский, не нуждается в человеческом языке. И вот Грааль – это, мне кажется, такой своеобразный ключ, код к пониманию без слов. А отсюда Вагнер. Это как будто сама квинтэссенция вагнеровской музыки. Не случайно «Парсифаль», где речь идет о Граале, становится завершающей его оперой, где, по сути дела, он подводит итог этой всей квинтэссенции, потому что он с помощью своей музыки, описывая в музыкальных формах Грааль, собирается как раз увести своего зрителя в этот особый религиозный транс и там его и оставить.
Ну, как говорил Вагнер, занимаясь Парсифалем и Лоенгрином, что есть в мире то, что нельзя передать словами, а можно лишь пережить. И дальше у него есть запись о том, что вы чувствуете своим телом весь необъятный мир, как будто река вдруг потеряла берега и стала морем. Это то, что хотел Христос, это уровень бессмертия, потому что жизнь, которую ощущает себя в вашем теле, смерти не знает». Вот это, по-моему, потрясающая идея и важное очень чувство, чувство сопричастности к высшему миру. Его не надо завоевывать. Любовь, она всюду, и достаточно быть живым, чтобы это ощущать.
Музыка – это послание, и каждый читает его по-своему.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей».
Евгений Викторович, ну вот ваша любимая тема – тамплиер. Говорил, что тамплиеры – рыцари, которые охраняют.
Владели Граалем. Так, во всяком случае, есть такая тема. Потому что, ведь понимаете, вот опять к Граалю мы вернемся. Я чуть-чуть сейчас отвлекусь, сделаю такое отступление, а потом мы вернемся к тому, как он представлен у Вагнера, и почему для Вагнера тема Грааля является, по сути дела, вот он же пишет все свои оперы по лейтмотиву. Вот лейтмотив Грааля проходит через многие его оперы, понимаете? И, с одной стороны, Грааль это кельтская культура, а он представитель германской мифологии, и об этом мы уже говорили, и вдруг такое удивительное и потрясающее сочетание кельтской мифологии и германской мифологии. Но, кстати сказать, это до Вагнера уже было, потому что великий немецкий писатель, если не ошибаюсь, 13 века, тамплиер по своему происхождению, по своей принадлежности святому рыцарскому ордену, некто Вольфрам фон Эйшенбах, написал знаменитый свой рыцарский роман, который тоже называется, как у Вагнера, «Парсифаль». Один немец, другой немец, да? Такая традиция через века. И там тоже речь идет о своеобразной концепции Грааля. Вольфрам фон Эйшенбах создает эту концепцию Грааля в противоположность французу Кретьену де Труа с его Граалем и с его Парсифалем. И получается уже какой странный диалог культур.
Вот, знаете, немцы... я перебью. Вот этот фон Эйшенбах, это было написано в 1200 году, в это же...
13 век, да.
Он заканчивается у него тем, что некий рыцарь Глохат, который хранит Грааль, умирает, и вдруг видит чудо. С небес спускается рука рыцаря и уносит чашу горным вершинам, куда трудно добраться.
Подождите, я вас перебью здесь. А вы знаете, первая картина, она очень важна у Вагнера. Да. Такое ощущение, как будто он продолжает уже написанный текст, только переводит его из стихов Вольфрама фон Эйшенбаха в музыку и в свои собственные стихи. Я имею в виду, Вагнер был прекрасный еще поэт. И почему я говорю об этом? Потому что он описывает гору и описывает, как стоит на вершине этой горы вот этот вот самый замок, где хранится вот этот самый святой Грааль.
Да, а Роберт де Брун в это же время, в 1200 году, пишет роман, который называется «Осиф из Аримафеи», где, собственно, рассказывается история Осифа, которая относит чашу. Так вот, тамплиеры, они считались хранителями Грааля и удивительные рыцари, да?
Я вот сразу вспоминаю вот эту легенду, как тамплиерам попал Грааль. А попал он следующим образом. Когда была Альбегойская ересь, и когда 27 лет длился крестовый поход против Лангедока, то эта альбегойская ересь пала с падением последней крепости Монсегюр. И вот в ночь перед осадой, известная такая вот легенда, я даже говорю об этом в своей книге «Магистр», тамплиеры взялись охранять стены этого города, выговорили себе у Папы Римского право войти первыми в этот город. Ночью они открыли ворота, по легенде. Они позволили уйти учителям катаров в обмен на то, что те отдадут им Грааль, который хранился у катаров. А катары – это, вообще говоря, тоже особая
идея. А что хотели катары?
Ну, катары...
В чем смысл их учения?
Ой, это, ну, если хотите, ладно, чуть-чуть. Ради бога. Если вот совсем таким росчерком проходить, потому что это особая тема, на катарской ереси строится вся диалектика добра и зла романтизма, о чем пишет Лотман. Это не моя догадка, это Лотман. Кто хочет поспорить, пусть спорит с Лотманом. Вот потеха-то будет. Так вот, я хочу сказать, что там говорится о том, что это начинается с Мани. Это еще 4 или 5 века нашей эры. Мани – это поздняя эпоха эллинизма, где Мани вдруг, принасытившись христианству и греческих философов, пытается соединить гностиков с монахами, и получается жуткая картина. Он утверждает, что христиане неправильно прочитали послание Мессии, например, что он утверждает, что Бог – это всего лишь демиург, что в переводе с греческого означает «ремесленник». Он создал материальный мир и тем самым заточил небесную душу в эту самую материю. И на самом деле Бог – это воплощение, прости меня, Господи, за такой эфир, зла. Но это манихеи говорят, это катары говорят, это одно и то же, это богомилы говорят, это альбегойцы, это все разные названия одного и того же явления. И там... теперь надо служить вечной женственности. Отсюда возникнет весь рыцарский кодекс служения прекрасной даме. Вплоть до блоковской незнакомки это все продлится. И вот надо служить этой вечной женственности, выбирая в ней всегда вот это воплощение высшей души, и таким образом пренебрегать материальным миром, таким образом противостоять этому материальному миру. И вот считается, что у этих вот катар или альбегойцев хранилась чаша святого Грааля как реликвия, которая соединяла в себе и христианскую традицию,
языческую.
И языческую традицию. И, по сути дела, была таким ключевым, ну, знаете, что-то напоминающим рычаг Архимеда, с помощью которого можно было перевернуть мир, которая позволяла, по мнению катар, перевернуть этот материальный мир, увести его в какую-то космическую энергию, к вот этой Софии, к вот этой вечной женственности, и таким образом разрешить эту великую несправедливость и прекратить эти мучения души, которые навечно закованы в материальные тенеты. Вот понимаете?
А тамплиеры тогда они...
А тамплиеры это те, которые забрали у них Грааль и которые хранили его. И
известно, нищенствующие рыцари.
А они были финансистами, они создали банки. Те еще нищенствые рыцари были. Они поначалу давали обет нищенству. Они даже разделяли одного коня и ездили в бой вдвоем на одном коне и прочее, прочее. Но
белый
довольно...
плащ с красным крестом.
Да, но довольно быстро они расстались. И Филипп Красивый в XIV веке собирается уничтожить Жака де Мале, собирается забрать те несметные богатства, которые когда-то они, тамплиеры, по неосторожности ему показали. Но самое интересное и важное, что Филипп Красивый, как мне представляется, искал Грааль, потому что он был уверен, что эта чаша с кровью Христа, вот это вот величайшая реликвия мира. Почему человечество живет по этим реликвиям, по этим артефактам? Потому что эти артефакты являются, если с точки зрения психоанализа, очень важными архетипами, которые определяют собой весь тип сознания, художественного, научного, бытового, какого угодно. И вот кажется, что если вы коснулись вот этих важных ключевых позиций, то вы как бы выстроили весь пазл мироздания. А человек, вот его не отвратить от того, чтобы создать весь пазл этого мироздания, собирая эти кусочки.
Что и предупреждал Лоенгрин, когда говорил Эльзе, не надо задавать вопросов, не спрашивай меня.
С Граалем связаны вопросы.
Но человек любопытен, он спрашивает, разрушает и опять преграждает себе путь.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио Орфей.
Евгеньевич, ну вот тамплиер-хранители Грааля, это долго и странный
путь. Одна из легенд.
Но в начале 20 века в Германии возникает оккультное общество.
Ультима Туле, да.
Это тоже непростое общество.
Очень непростое. Вот опять-таки я много по этому поводу читал.
И думали об этом.
И я, например, был поражен следующим фактом, что русская императрица Александра Федоровна, ну она, Александра Федоровна, была такая же, как я, какой-нибудь Гогенцоллерн, потому что ничего такого Федоровного и ничего такого Александра.
Нет, она немка
не
была. Она была
немка, мы знаем, да, она была родственницей еще королевы Виктории, ну, неважно, не это дело. И вот когда ее расстреляли в Ипатьевском доме в подвале, и когда стали опять эти бандиты, чекисты и прочие смотреть личные вещи, то они как раз, это известный факт, против постели императрицы на стене нашли знак Ультима Туле. То есть свастику. Есть все сведения, что она принадлежала к этому тайному обществу, что она разделяла их взгляды. Она была, конечно, большой мистик, отсюда ее такое вот страстное увлечение Распутиным и не только, и другими старцами, и лжестарцами в том числе. То есть у нее в голове, конечно, была полная каша.
Евгеньевич, но знак свастики, знак некого бесконечного мира, некой сильнейшей власти.
Солярный знак. Солярный знак.
Власть,
связанный
свет.
С солнцем.
Это общество, оно что хотело? Оно тоже хотело найти Грааль, найти
конечно.
Пути Грааля.
Конечно.
А вот интересно, я тоже не так давно узнал, в 43-м году в Германии на эту гору, в Монтегю, Шекспир, эта местность была отправлена экспедицией. И экспедиция шла целый год. Искали что-то. Это тайна. И до сих пор, говорят, эти сведения не открыты. Так вот, они нашли множество подземных ходов, ходиков, коридоров. И считали, что там, в одном из этих странных коридоров, и запрятан Грааль. Так называемое Монсюгюрское подземелье.
Другой вариант, что якобы они искали Камелот в Нормандии. И это делали они перед началом Первой мировой войны. Вот понимаете,
это опять мы возвращаемся.
А это разные года, разные варианты. Вы понимаете, мы ничего не знаем об оккультных корнях и об оккультной жизни Третьего Рейха. Мы только знаем, что Гитлер был величайший адепт Вагнера. Мы уже говорили об этом, повторяться не будем. И он настолько был адептом. Я думаю, что мир обязан Третьему Рейху, вот простят меня любители Вагнера, в какой-то степени и вагнеровскому влиянию на Гитлера. Потому что одна маленькая деталь. Смотрите, Грааль, который является лейтмотивом опер Вагнера. Парсифаль – это завершающая, это квинтэссенция его оперного искусства, где начинается с Грааля, где Грааль является, в общем-то, не поющим, я подчеркиваю, очень важным элементом оперы, понимаете? У него есть свой лейтмотив, он не поет, у него нет голоса, но он там влияет на всех. Это исключительно киношный тип мышления, когда знак, когда предмет становится почти драматически организующим элементом картины. И в этом смысле я еще раз мысль повторю, что Вагнер на самом деле создает кино до кино. Он в этом смысле киношник до того, как был изобретен аппарат братьев Люмьер. Вот он в этом смысле для немецкого экспрессионизма начала 20-го года станет отцом духовным. Не случайно великая картина Фрица Ланга будет называться «Нибелунги», и там весь дух Вагнера будет присутствовать в этой немой картине. Но я в данном случае немного увлекся. Вот Гитлер так был упоен этим шаманизмом вагнеровской мифологии, так был упоен этим воздействием на всех уровнях восприятия искусства. Это и живопись. Картины вагнеровских опер можно рассматривать как кадры киносъемки, как великолепный так называемый внутрикадровый монтаж, как сценарий съемки. Его музыка как прекрасный саундтрек. Его сценарий, который он сам пишет, прекрасные киносценарии. И кино воздействует у нас на подсознание. Я думаю, Гитлер прекрасно это на уровне инстинкта чувствовал, понимал. И смотрите, как будто на протяжении всех своих опер Вагнер отправляется в какой-то странный квест в поисках каких-то невероятных реликвий. То же самое будет в политике своей делать Гитлер. Он ищет очень важные реликвии, как будто уверен, что, получив эти реликвии в одних руках, он завоюет этот мир, не обращая внимания, что у немцев нет такого человеческого ресурса, как у объединенных России, сколько миллионов, извините меня, у объединенной Америки, сколько миллионов, у объединенной Англии со всеми своими колониями, сколько миллионов. Это вот игра на проигрыш была. Когда немцы потеряют всего 9 миллионов, там уже воевать будет нечему. Но Гитлер не обращает внимания на эту материю, понимаете? Он уверен, что победит дух. И он уверен, что на самом деле это будет мистическая победа, если у него, у Гитлера, в руках окажутся все реликвии. Он ищет несколько раз Грааль, он ищет, и у него есть в Австрии, он находит, это его вдохновляет, копье Лонгина, это то самое копье, которое проткнет тело Христа, и в результате которого в Грааль потечет эта святая кровь. И кажется, если не ошибаюсь, он ищет еще и плащаницу Туринскую. И он уверен, что если он это все соберет, то на самом деле он не будет победим. И то малое количество арийцев, которые встанут под знамена солярного знака свастики, восстановит расу гигантов. Вот мне кажется, вот таково было его мышление.
Лабиринты. Тайная история музыки.
Развитие классической музыки сквозь призму жизни великих композиторов. История произведений и скрытые в них загадки.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио Орфей.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.